Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Не знаю, как у вас, а моя мечта сбылась. И эта мечта прямо буквально сидит практически виртуально напротив меня, потому что у нас в нашей виртуальной же студии находится Александр Белоус, мой замечательный друг, товарищ, брат. И я очень-очень давно хотел снова его видеть в нашем прямом эфире. Здравствуй, Александр.
Приветствую всех. Странные у тебя мечты, брат. Вот, я тоже рад тебя видеть.
Да, но мы с тобой не так часто видимся, поэтому на самом-то деле есть желание пообщаться с драгоценными тебе людьми, но это крайне редко случается при нашем сверхзанятом графике, да, сверхнасыщенном графике, особенно у тебя, ты человек сверхзанятой, и тебя практически невозможно увидеть в офлайне, как бы ты ни старался. И вот хотя бы вот виртуально мы с тобой наконец-таки увиделись. Привет тебе еще раз. Друзья, у нас сегодня тема «Как научиться быть хорошим» и кому как никак с этим вопросом, кому как не с Александру Белоусу с этим вопросом обращаться, потому что он у нас, так сказать, тот человек, который не только смог преодолеть с Божьей помощью все свои удерживающие его от того, чтобы быть хорошим, в недостатке, но сейчас и занимается тем, что фактически помогает другим людям-бедолагам, становиться полноценными членами общества, и об этом мы с вами сегодня поговорим. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, комментируйте эту трансляцию, потому что сегодня тема очень важная. Саш, все пытаюсь... Вот я тебя когда тебя представляю, удерживаюсь от того, чтобы назвать тебя Вассерманом. Скажи мне, как ты, как вот все эти звезды, селебрити, уже поменял свою фамилию с Белоуса на Вассерман?
Все Ивановы? Нет, у меня ВКонтакте, видишь, во-первых, смотри, ситуация такая, спасибо за те слова, которые ты сказал, на самом деле, ну, ты приукрасил, конечно же, много тех вещей, вот, которые были произнесены в хорошем смысле, но суть в том, что мы работаем командой, у нас есть команда. Это во-первых. Но это, об этом мы поговорим позже. А что касается моей фамилии, видишь ли, я долгое время меня знали как Вассермана. И люди, с которыми я общался, так и обращались ко мне. Вот. И со временем, просто когда я завел себе уже аккаунт, восстановил аккаунт ВКонтакте, я единственное место, где у меня указано Белоус Вассерман, чтобы люди не терялись и понимали. А так, у меня простая украинская фамилия Белоус.
Простая украинская фамилия.
Это моя жена.
Да, ну на самом деле, ну, знаешь, вот есть, опять же, я вспомню этих звезд, которые Иванова, Петрова, Сидорова, на самом-то деле, по жизни, но в какой-то момент их второе, вот это альтер-эго, неважно, как они там себя называют, становится превалирующей в их личности, и они в итоге меняют свою фамилию на вот эту звучный псевдоним. А ты у нас тоже такой человек, который, в общем-то, и звезда, с одной стороны, и твоя фамилия известна больше даже, чем твоя внешность, в смысле, твоя поддельная фамилия. Поэтому я подумал, вдруг это случилось наконец-таки, вдруг это произошло.
Не знал, что моя фамилия настолько известна, поэтому моя фамилия Белоус. Вот. Но когда ко мне кто-то обращается, и люди говорят, ну, Вассерман, им всем понятно. Меня это не задевает, знаете, просто это никак не влияет на мое отношение, на мои отношения с людьми, вот, и на служение тоже.
Друзья, Александр Белоус у нас является руководителем, да, получается, Центра социальной помощи Церкви
Поклонной Горы. Нет, это называется немного не так, это руководитель служения помощи зависимым. Угу. Вот, при церкви на Поклонной горе. В принципе, у нас есть еще два центра. Это в Губаницах, и сейчас открылся центр, восстановил свою деятельность, центр в Сланцах. Угу. Вот. Поэтому такая вот деятельность у нас ведется. Угу. Это все проходит в рамках автономной некоммерческой организации «Добрый самарянин». Вот. То есть мы под ее крылом находимся. Вот, и продолжаем тот труд, который был начат уже 16 лет назад нашим братом, вот, Владимиром Ежовым, который сейчас передал бразды правления Александру Иванцу. Ну, это все лирика, да, потому что наша цель – помогать людям, угу. Помогать людям, которые имеют проблемы. Проблемы с зависимостью, неважно какой, это алкоголь, наркотики, компьютерная зависимость или, может быть, другие виды зависимости, там, порнография, еще что-то. Ну, вот. Тем людям, которые живут на улице, которые остались без крова и не знают, куда им идти. То есть мы стараемся помогать всем тем, кто обращается.
Спасибо тебе большое. Я комментарий Дмитрий почитаю. Александр Ромов, всем привет. Александр Исаев, доброе утро. И Александр, у нас день просто Александров. Везде Александр. И Александр Павлов пишет. Я бы хотел научиться не быть хорошим, удобным, неконфликтным, жертвующим собой ради других. Интересно, не быть хорошим. Хочется научиться, но интересное желание. Хорошо. Саш, ты в свое время сам, и мы с тобой на эту тему уже говорили, на самом деле, года два назад, когда ты был у нас в эфире, или полтора, сколько я уже времени точно прошло, не помню. Ты сам в свое время тоже был одним из тех, кто преодолел эту зависимость, который, несмотря на все свое желание вести нормальный образ жизни, человеческий, да, никак не мог это сделать, и тем не менее в твоей жизни вот это произошло, да, когда Бог к тебе пришел, братья к тебе пришли, люди к тебе пришли, и совместно, да, в сотрудничестве помогли тебе встать на ноги и вернуть себе, наверное, самого себя. Вот мог бы ты повторить эту историю вкратце, там буквально 5 минут, да, чтобы люди, которые впервые тебя видят, немножко вошли в контекст нашей беседы.
Знаешь, брат, здесь в корне неправильно то, что не вернуть самого себя, да? Я стал другим. Я стал другим человеком, вот. И, может быть, я не такой удобный и не такой хороший, как у кого-то это есть понимание чего-то. Вот. Нельзя быть хорошим для всех. Ты сам это прекрасно знаешь. Вот. Но вкратце я расскажу так, что я оказался на улице, идя на поводу своей зависимости, от меня отказались родные, меня выставила жена. Вот, и я проходил тот путь, который я должен был пройти. Я стал бомжом. Бомжом, и печально, но благодаря этому я познал Бога, я остался жив. Вот. И для тех людей, которые оказываются на улице или подвержены каким-то страстям, похотям своим, для греха не важно, сколько у тебя образований, кем ты работаешь и сколько у тебя средств к существованию, наступает такой момент, когда ты можешь остаться без всего этого и остаться один. Но это ты думаешь, что ты один, на самом деле Господь тебя никогда не покидает. Вот. И Он просто-напросто в удобный момент всегда протянет тебе руку, и уже от тебя только зависит, примешь ли ты эту руку или нет. Так было и со мной. Вот, и в один прекрасный день я жил в подъездах парадных, я жил на тех этажах, в подвалах где-то, жил в машине, пока было можно жить, пока не было холодно.
Пока была машина.
Была машина, да. Потом уже и машина стала не отапливаться, потому что аккумулятор был продан, вот, сдан металл, а бензин закончился, ну, или наоборот, неважно. В общем, вы знаете, я сейчас проживаю это все, я физически ощущаю все эти чувства, которые я испытывал тогда. Я испытываю это, когда я вижу людей, которые приходят, я переживаю вместе с ними. Это не красные слова какие-то, это действительно та боль, которую я испытываю. Когда я вижу людей с похмелья или во время ломки, и все это ужасно на самом деле. Но вот здесь хороший не тот, кто поднесет им 100 граммов похмелиться или даст денег на дозу там, или еще что-то, нет. Хороший тот, кто покажет им путь, куда идти. Uh-huh. Вот. И это может расходиться с их желаниями. И в их глазах я в тот момент совсем нехороший человек. Когда человек подходит, просит у тебя денег, а ты говоришь, пойдем со мной, я отправлю тебя в реабцентр, где нету ни медикаментозных способов лечения, ничего. Есть, ну, своего рода какой-то аскетизм, да, и те условия, которые тебе предлагают. Но у каждого есть свой выбор, у каждого есть свой путь. Поэтому просто недавно, вот перечитывая книгу «Бытие», сейчас мы в церкви читаем книгу «Бытие», вот разбираем, я вспоминаю историю Иосифа, да, вот, как с того момента, когда его братья продали в рабство, когда он рассказал, что вы мне поклонитесь, и до того момента, как он стал вторым человеком в государстве египетском. Вот, он проходил свой путь, и у каждого из нас есть свой путь. И, понимаете, очень часто обращаются мамы, пытаясь прожить жизнь своих детей. Они лучше знают, что их сыну надо. Они знают, как ему жить, что делать. Вот. Потому что, чтобы их сын был в их глазах хорошим. А у сына совсем другое мнение, или у дочери, у нее другое отношение. И пока человек сам не решит для себя, что ему нужно, что для него важно, что для него имеет какие-то ценности и приоритеты, все наши старания на самом деле тщетны. Потому что одно из условий пребывания в наших центрах – это добровольное желание человека оставить вот тот грех, ту зависимость, которая у него есть. Угу. Насильно у нас никто не держит никого.
Почитаю комментарии. Елена Абкаликова, извините, пишет: «Здравствуйте, Ирина, прекрасно. В Библии все написано понятно, как стать хорошим». Ну, кому-то понятно, кому-то не очень, на самом-то деле. Настя пишет: «Хотела бы быть хорошей, и иногда даже считаю себя такой, но чем сильнее себя считаю хорошей, тем сильнее становлюсь плохой». Вот такой вот парадокс бывает в жизни. Скажи, пожалуйста, Саша, ты достаточно взрослый человек и опытный по жизни, и действительно с огромным опытом за своими плечами, не только опытом жизни в машине без аккумулятора и без бензина, да, и в подъездах, но вообще, я имею в виду, в принципе, жизненный опыт. Почему, как ты думаешь, люди достаточно волевые, скажем так, в остальных областях жизни, то есть человек может на самом деле добиться многого, да, не знаю, в спорте, в бизнесе, в науке, неважно где, у него вроде бы твердый характер такой, да, суровый, не знаю, ну как еще это объяснить, но при этом, когда он сталкивается с такими вещами, как зависимость, алкогольная, наркотическая, порнозависимость, не знаю, игровая зависимость, или что-то еще, вся его вот эта вот харизма, вся его вот эта серьезность, да, весь его стержень, которым, с помощью которого он добился каких-то больших результатов в жизни, исчезает.
Да, исчезает бесследно. Я думаю, ты правильно сказал. И ты, и я, мы с тобой встречали и чемпионов, и призеров, и в боевых видах спорта, и каких угодно, и людей, которые имеют дипломы Гарвардского университета, вот. На самом деле, ты помнишь, что в послании апостола Иакова звучит 14-15 стих, 1 глава. «Но каждый искушается и обольщается собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Мы идем на поводу своих желаний. Человек сам по себе, он слаб, и ему очень просто... И, ну, ты сам, наверное, знаешь ситуацию, когда тебе хочется съесть лишний кусок торта или еще что-нибудь.
Как ты подло уколол у меня.
Вот. Ну, ты знаешь, я от тебя ничем не отличаюсь. Но нам свойственно находить себе какие-то оправдания. Нам свойственно говорить: ну ладно, я завтра начну трезвый образ жизни, или завтра я сяду на диету, или пойду в спортзал. Вот. И у нас каждый день это понедельник. Ну, я с понедельника начну. Ну, все, сейчас. Мне плохо. Знаешь, вот не так давно я разговаривал с одним человеком по телефону. Мы с ним видимся крайне редко. О, не виделись ни разу. Созваниваемся только в те моменты, он набирает меня, когда он уходит в запой. Mm-hmm. Человек довольно-таки состоятельный. Вот. И каждый запой, у него первый день запоя, это 100-300 тысяч рублей. Это пароходы, самолеты, я не знаю, что там еще. Вот. И потом он приходит в себя, и он начинает звонить и говорить: а как же мне? Ну, я вот пойду сейчас вот чуть-чуть вот возьму, выпью там и все. И когда ему говоришь: нет, стоп, не надо, я не буду называть его имя, не надо, остановись. Ну вот, он: не, ну мне же плохо, понимаешь, вот это оправдание, мне плохо. И человек, зная, что ему будет плохо, он изначально делает первый шаг и поднимает эту первую стопку. Мы все знаем прекрасно, к чему приводит употребление психотропных и наркотических веществ, угу. Но это не мешает нам брать и пробовать это. Знаешь, даже те люди, которые когда-то проходили программу, и я спрашиваю: ну как, ты же знал все, ты знал, чем это закончится, зачем ты это делал? Вопрос простой, ответ еще более банальный. Я думал, что этот раз будет по-другому. А по-другому не бывает. И люди должны понимать. Люди прекрасно знают, ведь нам нигде не говорят: ребята, идите, смотрите порнографические фильмы, mm-hmm. вот, или там картинки, или еще что-то. тем не менее человек это делает, потому что это ему хочется, он идет на поводу у собственных желаний. Ему нравится играть в компьютерные игры, а это лучше, чем помогать родителям или уделять внимание своей семье. Человек слаб, это реально, мы все это прекрасно понимаем. Человек слаб, и ему хочется вот дать себе сделать поблажку. Поэтому, прежде всего, даже те волевые люди, которые трудятся много, работают, зарабатывают деньги, те люди, которые добиваются в спорте успехов, они находят в себе оправдание потом, ну я же трудился, я работал, мне нужно расслабиться, мне нужно отдохнуть. И вот это смещение приоритетов и понимание, что есть такой отдых, ведь ты прекрасно отдыхаешь без алкоголя, наркотиков, еще чего-то.
Это вопрос ко мне, да, сейчас?
Ну, конечно. В принципе, это вопрос ко всем.
Да, более того, слушай, я признаюсь, если честно, вчера ходили всей семьей в магазин там за продуктами, и я проходил вот буквально вот эти, ну, сквозь стеллажи с алкоголем, ну, просто шел к кассам, да, у меня с одной стороны коньяк, с другой стороны водка была. И я на секунду представил, вспомнил, да, вот тот период своей жизни, когда я употреблял алкоголь, не обязательно, ну, запойно, да, просто употреблял, вспомнил вот этот момент в своей жизни. И у меня прям, вот мне плохо стало практически в магазине. Я сдерживал, знаешь, вот мне прям тошнить начало даже. Вот настолько...
Аминь. Именно так. Просто ты знаешь, вот мы ходим с тобой, ведь мы с детства знали, я всегда говорю, ребята, ну скажите, когда вы родились, вам что, первое, что преподнесли в одной руке бутылочку с водочкой или с пивком, во вторую сунули сигарету, да? Нет. Ну почему? Ведь я говорю, если тебе налить в бутылку из-под водки уксусную эссенцию, ты будешь пить? Нет. То есть, понимаешь, а зачем ты пьешь это? И человек не может ответить на самом деле. Потому что, вот, знаешь, когда-то я находил в себе оправдание о том, в том, что, ну как же, в наше время это было... Ни один фильм не обходился без какого-то застолья, ни одна семейная какая-то встреча не обходилась без какой-то выпивки. И я был приучен к этому, как бы. Ну, это было в норме. Но... На самом деле, ведь, тем не менее, я никогда не видел ни родителей своих пьяных, ничего. И, тем не менее, это укоренилось во мне. Это стало, потом это стало каким-то признаком, знаешь, такой вольготной, веселой студенческой жизни. И постепенно, постепенно все это пускало свои корни, это укоренялось. И, как ты говоришь, ты провел выходные, ты идешь, смотришь, а я вспоминаю другие времена, когда просто-напросто еда уже рассматривалась только как закуска. Я рассматриваю выход в город, это значит, где-то что-то нужно выпить. Или... То есть просто, вот действительно, ты правильно сказал, мне становится не по себе, мне становится плохо, мне становится страшно, ужасно, как я мог так жить. Угу. Я не стесняюсь, говорю об этом, потому что это было, и нельзя забывать этого. Мы не ориентируемся на прошлое, на ветхое, но мы должны помнить, откуда нас вытащили, откуда мы вышли. Потому что в тот момент, когда мы забудем, возгордимся или скажем, это я все сделал, то это будет начало конца, потому что я ничего не сделал.
Спасибо тебе большое. Прерву тебя, у нас комментарий. Настя пишет, трачу больше, чем могу себе позволить на вкусняшки, концтовары, игрушки для детей. Настя, у меня такая же зависимость от книг, которые я с трудом преодолеваю. Готов тратить гигантское количество денег на покупку книг. Потом на необходимом приходится экономить. Как останавливать себя от лишних покупок? Просто иногда так плохо эмоционально, и идешь за вкусняшками, чтобы это заесть. Искусственную радость хочется себе поднять. Это, в принципе, тоже зависимость. И ты говорил о том, что ваш центр социальной помощи при церкви Покровная гора в Санкт-Петербурге, он помогает людям с любыми зависимостями, неважно, это алко, нарко, игры, порно, еда, не знаю, и все что угодно, да? Вот реальная проблема, реальная ситуация. Настя покупает себе вкусняшки, да? Вот почему, во-первых, это происходит? И есть ли какой-то совет, можешь ли ты дать какой-то совет, чтобы человек, не заезжая на реп-центр, на ребу, да, смог начать справляться с этой зависимостью?
Не, ну, если она сама понимает, то ей нужна помощь. Она надо, знаешь, как вот, если человек осознает, что есть проблема, она должна обратиться. Не реп-центр помогает, не реп-центр, а Господь помогает, начнем с этого. И ведь вся, у нас христианский центр помощи алко, нарко и прочим зависимым. Вот. Потому что все, что, в принципе, человеку нужно, книга жизни, вот она вот сейчас лежит передо мной, понимаешь? Это Писание, это Слово Божье. Вот. Просто, знаешь, буквально позавчера я попал в ДТП, и пришлось ждать ГИБДД 7 часов, потому что субботний день, где-то вот, выезды, где-то смертельные случаи, все это, ну, жизнь человеческая, она кратковременна. Вот. И человек, с которым у нас произошло вот это столкновение, мы имели возможность общаться с ним довольно-таки долгий промежуток времени. И Господь даровал возможность рассказывать о Боге, он обладал какими-то знаниями. И после того у меня не возникло вопроса, зачем и почему Господь сотворил это. Вот это столкновение. Вот. Поэтому, если есть вопросы, нужно научиться себя сдерживать. Неужели это совсем безудержно? Ведь все мы хотим иметь хорошую фигуру, правда, Владислав Игоревич?
Продолжай. Не концентрируйся на моей личности.
Вот. Мы все хотим, да, мы позволяем себе какие-то маленькие радости, оправдывая их. Мы потом поднимаем даже никчемность всех этих покупок. И эти сладости, которые мы купили, нам захотелось. Почему ученые говорят, там, или кто, маркетологи, что, ребята, если вы идете в магазин, не ходите в магазин голодным. Потому что вы накупите всякой ерунды, которая вам просто-напросто не нужна будет потом. Вот. Научитесь, помнишь это выражение, мудрый довольствуется малым. Uh-huh. Ведь действительно, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И все остальное – это всего лишь по это наше желание. Да, конечно, честно признаюсь, у меня были такие моменты, когда мне хотелось что-то приобрести. Честно, знаешь, как я справлялся? Я залазил в интернет, пересматривал там, ну, нужен был или телефон, или что-то, и когда уже насмотрелся на эти все телефоны, выключал, у меня это все проходило, и мне уже ничего не нужно было. Я уставал от этого, и все. Поэтому здесь вопрос в том, что насколько наша слушательница хочет избавиться от этого. Или она находит оправдание в том, что вот нет настроения, мне нужно что-то купить. Шопоголизм – это тоже зависимость. Угу. Поэтому здесь, как и клептомания.
Алексей Егоров пишет комментарий, чтобы научиться чему бы то ни было, надо сходить к соответствующему инструктору. Вот скажи, ты говоришь о том, что это не реп-центр помогает, и не центр социальной помощи помогает, это помогает Господь Бог. Но с этим трудно поспорить на самом-то деле. С другой стороны, мы с тобой оба знаем, но мы же с тобой разумные люди. Мы с тобой знаем массу. Ну, я лично знаю таких людей, скажем так, которые бросали и наркотики, и алкоголь, и игровую зависимость, и все остальное без всяких центров социальной помощи, и не обращаясь к Богу, не приходя в церковь, и не обращаясь к религии, значит, все-таки можно, не приходя к Богу, там, не приходя в церковь, справиться с зависимостью самостоятельно. Или это не так все-таки?
Ну, ты понимаешь, только что было сказано о том, что должен быть инструктор, да? Хотя мы все прекрасно понимаем, что спасение не только под Бруклинским мостом может произойти, да? Вот. И каждый выбирает тот путь, которым он идет. Мы с тобой также прекрасно знаем людей, которые были на программе по 5, по 6 лет, которые по 7 лет, по 8 живут в центрах уже и никуда не уходят. Правда, ведь есть у нас те люди, которые стали уже, скажем так, такой негласной легендой, вот, и мы все уже к ним привыкли, которые знают, что как делать, что говорить, но они не приспособлены жить где-то в миру, потому что они сразу же, знаешь, как вот как пес возвращается на блевотину, да, а вымытая свинья в грязь. Обязательно проходит какое-то время, люди, которые не умеют жить, просто-напросто. И немаловажное значение действительно имеет и сам человек, насколько он приспособлен и готов жить. Ведь центр дает только основу. Там закладываются те знания, возвращается какой-то опыт, ну, утерянный опыт обычных человеческих привычек – это убирать за собой, мыть посуду, пол, там еще что-то, застилать постель. Потому что ты ведь прекрасно знаешь, что человек, находясь в зависимости, он в конечном итоге ему наплевать на какие-то вещи, которые происходят рядом с ним. Ему наплевать на чистоту пола или немытую посуду. Его интересует только его пристрастие, только его идол. Понимаешь, mm-hmm. вот мы все выбираем себе, получается, идола, да? И вот то, чему мы поклоняемся, это и становится предметом нашей зависимости. Это становится нашим идолом. Книги твои, это тоже для тебя, получается, идол?
Не знаю. Книги для меня...
Когда ты успеваешь читать, расскажи.
Знаешь, у известного итальянского философа, публициста, писателя и ученого Умберто Эко была домашняя библиотека, состоящая из 30 тысяч томов. И, естественно, такое количество томов он никогда в жизни бы не прочитал, но, тем не менее, обилие этих книг, оно показывает как минимум, знаешь что, что как бы много ты не прочитал, как бы много ты не знал, ты все равно на самом-то деле маленькая песчинка в этом огромном мире знаний, да, и чтобы ты не кичился, не гордился и не мнил о себе, как минимум. Это прекрасная функция этих книг. Смотри, Жанна пишет: научиться — главное слово в нашем эфире, а эфир у нас называется «Как научиться быть хорошим», друзья. Но мне кажется, что главное слово не научиться быть хорошим, а главное понимание того, что ты плох. Да? Вот ты никогда не будешь хотеть быть хорошим до тех пор, пока ты не осознаешь того, что ты плох на самом-то деле, да? Что ты немощен, что ты не идеален, что тебе есть и нужно куда-то стремиться. Смотри, Саша, опять же, как ты говоришь, обращаясь ко мне, что мы с тобой знаем, так вот я к тебе тоже обращаюсь, мы-то с тобой знаем, что огромное количество людей, которые попадают в сети, дурацкое слово, но все равно, в сети вот этой социальной службы, они, даже живя в подъездах, даже живя там на улице, живя на помойках, многие из них реально не понимают, что они ведут отвратительный образ жизни. Они реально не понимают, что они плохи. Они реально не понимают, что они в зависимости. Вот почему человек, который уже гниет буквально, да, от наркоты, или там у него все плохо уже от алкоголя, тем не менее он не признает, что он в плохом положении находится, в плохом состоянии.
Понимаешь, ну, на самом деле признать свой грех, да, признать то, что у тебя есть проблема, это уже, ну, нужно иметь смелость. Вот. Ну, что такое гордыня? Ты знаешь, вчера наш общий знакомый выложил такие несколько определений слова гордыня. Вот. И я понимаю, что это то, что живет в нас всех.
Да, пропадаешь ты куда-то.
Алексей Валерьевич Нищин пытался пробиться. Вот. И мне кажется, что на самом деле вот эта гордыня, когда человек хочет показать, что у него все хорошо, вот, не дает ему... Он хочет быть... Человеку свойственно быть независимым. Он хочет быть независимым. Знаешь, mm-hmm. это вот он хочет показать: да вы мне не нужны, я без вас справлюсь. Мне не нужен никто. И Бог мне ваш не нужен, потому что я сам. А кто я? Ты правильно сказал, человек песчинка. Это всего лишь гордость, это чувство. Есть так. Гордость есть внутреннее убеждение человека в своей высокой ценности. Понимаешь? Вот, из-за вот этой вот гордыни я оставлял работы, потому что мучитесь вы, пускай вам будет хуже. Вот. Мне очень понравилось выражение, которое написал Буаз. Гордый человек походит на лошадь, которая высоко задирает голову, но у которой крестец слабоват. Вот, на самом деле это так. Это так, потому что мы идем с гордо поднятой головой, не имея внутри себя ничего. Mm-hmm. Мы хотим показаться лучше, чем мы есть. И кого мы обманываем.
Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в главной теме Александр Белоус, человек, который занимается руководством Центра социальной помощи зависимым людям при церкви Поклонная гора в Санкт-Петербурге. И эта зависимость абсолютно любая, может быть, алко, нарко, порно, игровая, шопоголизм, не знаю, там, желание... Есть зависимость, люди берут кредиты бесконечно, да, вот настолько их шопоголизм, что они бесконечно берут кредиты и не могут с этим справиться, ну и так далее и тому подобное. И вот во всем этом вам может помочь Центр социальной помощи «Поклонная гора», если вы туда обратитесь и проконсультируете, а лучше поедете туда на то, что обычно называется реабилитация. Слушай, но у меня к тебе вопрос, на самом деле, другого характера. Можно ли справиться с зависимостью, неважно, в чем она выражается, все-таки не заезжая? Вот я еще раз повторю, наш эфир называется «Как научиться быть хорошим». Вот если человек признал, что у него проблема, неважно, там, он хочет, он любит поесть или любит покупать себе какие-то вещи, совершенно ему не нужные, или что-то еще, и он осознает, и вот это тяготит, и вот это тяготит. Вот какие первые шаги для того, чтобы человек... И, кстати говоря, я сейчас не специально не говорю о том, верующий он или неверующий, воцерковлен или невоцерковлен, да? Просто человек с некой зависимостью. Какие первые шаги, на твой взгляд, он должен предпринять, чтобы справиться вот с этой проблемой со своей?
Слушай, ну, на самом деле, вот мне непонятно, если человек есть такой классный, если он такой весь сильный, волевой, то как он попал в эти сети? Если он контролирует все. Получается, он не все контролирует вообще-то. То есть он дает слабину где-то, а человек ведь, он не бог, он не может все контролировать. И это очередной раз показывает то, насколько мы слабы. Ну, да ладно. Понимаешь, ну, на самом деле, очень трудно, на мой взгляд, очень трудно справиться с зависимостью. Почему? Потому что все равно должен быть рядом человек, который будет тебя поддерживать. Человек, который будет тебе помогать, приободрять, который будет тебе подсказывать, потому что мы все равно будем нуждаться в чьей-то помощи. Нам нужно будет поделиться с кем-то переживаниями, которые есть. Нам нужно просто пожаловаться, может быть, кому-то, потому что это ведь все, ну, нелегко это дается. Поэтому есть, в принципе, вот есть группы такие для созависимых, да, где просто люди могут общаться и, ну, уже на основе писания там разговаривать и получать приободрение. Потому что, на мой взгляд, даже не заезжая, необходимо общение. Заезжать — это, знаешь, заезжают люди, которых необходимо уже просто вырвать из среды, которая не привычной для них среды. Алкоголь, наркотики, игровая зависимость. Вот. И не факт, очень свежий пример, один знакомый юноша, вот, его отправили в армию, у него была игровая зависимость компьютерная, вот, отправили в армию, он служил год, ну, почти год, вернулся, и все вернулось на круги своя. Он понимает, что у него есть эта проблема, он находит в себе оправдание, вот, он как бы и хочет, но... Он не хочет расставаться со своей зависимостью. Он рисует себе какие-то воздушные замки, что завтра я пойду устроюсь на работу и не устраиваться, потому что его... Понимаешь, ведь нашей жизнью руководит Господь. Угу. Ни одно предприятие без его участия не обходится. Вот. Поэтому, знаешь, я бы все-таки рекомендовал набрать номер телефона, который я могу назвать, в принципе, прямо сейчас. Это 8-911-814-93-96.
Продиктуй еще раз, я его в комментариях напишу, чтобы люди записали себе.
8-911-814-93-96. Александр Белоус. Знаешь, большинство людей, они не хотят признавать того, что у них есть зависимость. А это признание зависимости – это первый шаг. Уже понимание того, что у тебя есть проблема. Угу. Многие просто говорят, ну что там, подумаешь, я, ну, посидел там ночку, поиграл в компьютер, или, ну, подумаешь, я каждый день пивка выпил там несколько бутылочек, или еще что-то. Ну, подумаешь, я марихуану покуриваю, и как там ее называют еще сейчас. Вот. И все. И вот та грань, когда человек уже оказывается плотно подсажен, она очень тонкая. Мне приходится разговаривать, ну, с детьми, с молодыми людьми. И сами ребята, школьники, говорят, что сейчас 70% молодежи в классе употребляют какую-нибудь гадость. А ведь это страшно. Если ты это не употребляешь, то белая ворона. и подсаживают очень элементарно, просто бесплатными порциями на попробовать, а кто-то за компанию, а кто-то еще как-то. Вот. И очень часто обращаются мамы 14-летних парней, девчонок, которые говорят, у нас есть проблема, у нас нарисовалась проблема. Многих людей отталкивает, скажем так, или точнее пугает. Ну, во-первых, для несовершеннолетних подростков необходим целый перечень документов, чтобы ребенок поехал на программу. Это и согласие родителей нотариально, это вещь доверенная, и разрешение на то, чтобы ребенок изучал Писание, Слово Божье, потому что ведь наша христианская программа помощи зависимым основана на изучении Слова Божьего, Писания. Туда входят и семинары, и просмотр проповедей, и христианских фильмов. И ведь все, ты знаешь, я научился смотреть на свою жизнь и на те фильмы даже, которые я смотрю, или передачи, или еще что-то, встречи с людьми, через призму Писания. То есть уже совсем меняется взгляд и отношение ко всему происходящему. То есть это также в отношениях со своими детьми, да, которые не веруют. Это все есть. Но я отвлекся немного. Все-таки первый шаг – это признать свою зависимость. И если человек хочет сам добровольно, если он считает себя, возможно, сильным, просто пытаться отказываться от того, чего ему очень-очень хочется.
Угу. Саша, я тебя прерву, смотри, у нас просто есть вопросов еще немало, если мы успеем все задать. Многие люди, которые приезжают в Центр социальной помощи, они, тем не менее, все равно уезжают из него, будучи зависимыми, либо падают потом. То есть, на самом деле, Центр социальной помощи, и человек приезжает в Центр социальной помощи добровольно, то есть он признает и понимает свою зависимость, но, тем не менее, приезжая туда, все равно у него ничего не получается. Почему, во-первых, не получается? И, ну, если нету гарантии, то зачем вообще даже ехать в этот центр социальной помощи, особенно если ты не верующий человек, и, ну, как бы тебе чужда христианская религия и вообще любая какая-нибудь другая, да? Вот если нет, почему все-таки это не панацея? Почему люди не справляются, даже будучи у вас на программе?
Смотри, начнем с того, что многие воспринимают поездку в Центр социальной помощи как поездку в санаторий. То есть, объясняю сразу, это путь, который нужно пройти. Мы все с болью и, я не знаю, учимся ходить первоначально, да? Мы с трудом учимся писать. И те, кто занимался спортом, прекрасно понимают, как даются тренировки. И чтобы тот, кто хочет иметь там красивую форму или достичь каких-то спортивных результатов, он преодолевает определенный путь, он преодолевает трудности. Я задаю вопрос человеку, который ему 50 лет, он приехал на программу добровольно, который чуть ли не, там, не герой России, герой Советского Союза, воевал во всех горячих точках мира, вот, который он уходит через один день. Он не может смириться просто-напросто. В нем нет понимания, что это в первую очередь надо ему. И он должен работать и менять в себе что-то. Он должен научиться слушаться. Он должен научиться жить по правилам и по распорядку дня. И поэтому люди часто приезжают, да я все знаю. Я все знаю, я все на все готов. Вот это самые те люди, которые быстрее всего уходят. Человек, который готов меняться, он придет и будет меняться. Он будет молча меняться. И я уже говорил, что мы даем основы той жизни, которую человек будет вести, трезвой жизни. Независимо, трезвой жизни я называю, пускай отсутствие игр или там, каких-то запрещенных фильмов, или еще чего-то, алкоголя, наркотиков, но просто человек понимает, что он может жить без этого. Во-первых, при пребывании в центре оно вырывает человека из привычной среды, отрывает его от телефона, от компьютера, от тех друзей в кавычках, которые всегда находятся рядом и всегда готовы помочь ему в чем-то, скажем так, или деньгами, или запрещенными веществами. понимаешь? И человек испытывает дискомфорт от того, что он не имеет того, к чему он привык. Его лишают то, что ему кажется жизненно необходимым. Алкоголь, наркотики, игры и так далее. И здесь это, конечно же, человека выводит из равновесия. И человек очень часто просто-напросто говорит: «Не, ребят, я не готов. Я все понял», находясь 2 недели в трезвости. Он говорит: «Я все понял, я пошел». И это приводит к рецидиву. Ну, ты сам знаешь эти все случаи. Ну, что говорить. Вот. И поэтому человек чувствует себя окрылённым. Он говорит: «Я же целых 2 недели не пил или там еще что-то не делал. Я уже просто-напросто». Еще раз повторю. Что я говорю о мужской реабилитации, да? Потому что она мне ближе. Все-таки это программа для мужчин, для тех людей, которые готовы идти до конца, для тех, кому не безразличны родные, близкие, дети, матери, отцы, ну, семьи, я не знаю, вот. Это те люди, которые реально хотят изменить свою жизнь. Само пребывание в центре ни к чему не приводит. Человек может на зубах пройти просто-напросто, слушая, кивая головой или еще что-то. Вот. Но мы тоже, в принципе, меняем их среду обитания, мы отправляем в другие центра, чтобы люди понимали, что проблема находится не в окружающих их старших центрах, там, ну, наставниках, тех, кто помогает им, а проблема находится внутри самого человека. И зачастую человек не до конца готов принять, что проблема все-таки в нем. Угу. Что угодно. Ненависть, зависть, злоба, обида, ну и так далее. Вот. Но все это живо в человеке.
Хорошо, смотри. Есть такая, ну, проблема, часто бывает у людей. Сегодня у нас, когда, например, в семье мужчина начинает употреблять алкоголь там, или наркотики, и женщине стыдно, женщина не обращается за помощью, да, женщина не обращается там за консультацией, потому что ей, в первую очередь, просто стыдно вынести на суд вот людей свою семейную проблему, что ее там, ее муж, например, начал пить, или его жена начала употреблять что-то, да, или я сам. То есть вот стыд удерживает человека от того, чтобы обратиться за помощью. Ты мог бы дать каких-нибудь пару советов о том, как преодолеть вот этот стыд, и как все-таки, ну, понять, да, что чем раньше ты обращаешься за помощью, за консультацией, ну, к специалистам, например, вашего центра социальной помощи, тем быстрее, проще и без потерь, да, может эту ситуацию каким-то образом решить в лучшую сторону.
Дело в том, что, ну, человек должен понимать, насколько ему близок его родственник, мать, отец, сын, кто угодно, любой человек, у которого есть проблемы с алкоголем. Понимаете? Поэтому... Но это зависит от самого человека. Есть этот стыд. Особенно это сильно в среде верующих, когда люди стесняются, даже не могу сказать слово стыд, они стесняются сказать, что у них есть в семье такая проблема. Они, опять-таки, люди пытаются, не хотят, наверное, быть какими-то слабыми, да? Вот. Почему? Потому что это говорит о том, что о нас подумают люди. Но мы должны смотреть на Бога, а не на людей. Ведь в конечном итоге это приведет к гораздо более серьезным последствиям. И поэтому здесь совет один. Не надо стесняться, надо преодолеть это и набрать номер телефона, который ты написал уже в комментариях.
Да-да, написал уже, конечно, да.
Вот. Понимаешь, какой здесь может быть совет? Просто брать, звонить. В конечном итоге, тем самым, они могут спасти жизнь своего близкого человека. Не идти на поводу у зависимых людей, которые постоянно пытаются отговорить, уговорить, обмануть, еще что-то сделать такое, чтобы просто оттянуть вот этот момент, когда это станет достоянием гласности. У человека зависимого, у него уже нет стыда на самом деле, потому что у него есть только похоть, его желание. Вот. И это вопрос уже касается только лишь его родных, близких. Насколько они дорожат своим зависимым родственникам.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Этот эфир для тех, у кого есть друзья, родственники, знакомые, находящийся в любой форме зависимости, либо, возможно, это вы сами, тот человек, который сейчас испытывает проблемы с любой, подчеркиваю, формой зависимости, мы говорим не о том, что существует какая-то панацея, волшебная таблетка, приняв которую вы сразу же обретете свободу, но мы говорим о том, что существует путь, который может вам помочь, да, пройдя который вы обретете свободу. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои вопросы и комментарии Александру Белоусу, руководителю этого центра в городе Санкт-Петербург при церкви Поклонная гора. Хорошо, спасибо тебе большое за консультацию. У меня был вопрос, который тут же вылетел из головы, если честно. Насколько я восхищен тем делом, которое вы делаете. Но все-таки смотри, вам наверняка нужна какая-то помощь, потому что вы существуете за счет самообеспечения, да, у вас ваша программа бесплатна абсолютно для всех. Да. Может быть, есть люди, которые могут чем-то вам помочь, каким-то образом, как это сделать, и в чем помощь вам нужна?
Дело в том, что, ну, естественно, что есть люди, которым не безразлично наше служение, есть церковь, которая поддерживает нас, потому что, прежде всего, мы спасаем людей, мы спасаем души, понимаешь? И каждая спасенная душа, она гораздо дороже каких-то материальных средств. Но мы готовы принимать и пожертвования, вот, для того, чтобы поддержать это служение. Может быть, сейчас нам благословили большой дом в деревне Губанице Волосовского района, и там предстоит сделать очень много работы. Мы нуждаемся и в инструменте в различном. Вот. То есть мы готовы принимать любую помощь, которую люди могли бы оказать. То есть, может быть, у кого-то есть трактор, кто-то готов приехать, сделать, спланировать участок. То есть, вы знаете, как Господь открывает сердце человека, так пускай он и служит, этот человек, как ему хочется. Да, нужды есть. Проблемы в транспорте есть. Может быть, у кого-то стоит машина, которая просто-напросто мешает ему жить, и он просто только платит за нее налоги. Все может быть. Работает Господь с нами, с нашими сердцами. Вот. Наша задача — помогать людям. И так получилось, что это стало задачей вот моей жизни, и Господь распорядился в этом. Поэтому мы никого не заставляем платить, мы никого насильно не держим в центре, но мы хотим помогать. Угу. Мы хотим помогать людям меняться. Знаешь, я всегда говорю и буду говорить, я хочу, чтобы не было таких людей, каким был я. Я не хочу, чтобы родственники, родные говорили, как мне было сказано потом, любви и все. Саша, на тот момент тебе лучше всего было сдохнуть. Понимаешь? Я хочу, чтобы мы любили своих близких, и в семьях был мир. Родители имели детей, а дети – родителей. Но я вижу, что время уже заканчивается, поэтому привет от Алексея Валерьевича Синичкина тебе.
Да, ему большой привет тоже. Может быть, завтра я к нему заеду домой в гости на чай. Еще раз продиктую телефон. У меня еще было много вопросов, к сожалению, мы уже не успеваем. Да, 8... Давай я продиктую. 8-911-814-93-96, телефон Александра Белоуса, позвонив на который, вы можете получить консультацию, приехать в Санкт-Петербург, вас встретят на вокзале, отвезут в прекрасное загородное место, где на свежем воздухе вы можете переоценить свою жизнь, начать ее с чистого листа. Между прочим, как это сделал однажды и я в свое время, много-много лет назад, как это сделал Александр Белоус и многие другие, которые воспользовались тем предложением, которое им однажды сделали, и жизнь которых началась действительно заново, с чистого листа, буквально по кусочку начала восстанавливаться, но восстановилась в итоге. Спасибо, Саша, что ты был с нами сегодня. Надеюсь, мы еще встретимся с тобой в прямом эфире и лично. Все. Всем пока.
Это всем спасибо. Тема. До свидания. С Богом. Благословения всем.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.